18 часов и 6 минут в Москве. Сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, продолжающий работать учителем, Алексей Кузнецов, прекративший это занятие, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Андрей Меликов, наш сегодняшний и, собственно, обычный звуко- и видеорежиссер. И мы начинаем новый мини-цикл. Те, кто нас давно смотрит, знают, что вся наша передача состоит из таких мини-циклов, 2, 3, 4 передачи. Так вот, сегодняшний мини-цикл, тот, который мы сегодня начинаем, мы назвали «Миражи над Босфором». Речь пойдет об одной из таких вот глобальных химер российской внешней политики, и не только внешней политики, и идеологической химеры, еще какая из них больше, мне кажется, так сказать, вопрос дискуссионный. Вот это вот представление о том, что над Константинополем должен парить в воздухе православный крест, а то и вообще развиваться русские флаги по всему городу. Да? Вот об этом так называемом греческом проекте Екатерины II и практических следствиях из этого греческого проекта, из которых двумя наиболее известными являются русско-турецкие войны екатерининского времени, мы и будем говорить в ближайшее время. Вот, ну, собственно говоря, давайте, наверное, полюбуемся на матушку Екатерину, да, в качестве, так сказать, портрета, да, портрет сейчас нам Андрей даст первую из сегодняшних портретов, и мы видим, это очень известный портрет, значит, императрица в храме правосудия, на ней лента недавно учрежденного ордена Святого Владимира, работа, картина известного русского портретиста второй половины XVIII века Левица. Да? Ну вот, и, так сказать, матушка нас благословляет, Леонид Александрович, давайте в путь.
Да, ну, я, во-первых, хочу сказать, что тема, о которой мы будем говорить в ближайшие разы, тесно связана с другой нашей темой внешнеполитической, которую мы уже представили слушателям, я имею в виду разделы Польши. Потому что турецкое направление и польское направление были очень тесно связаны между собой. Но добавить надо к этому, что вот идея крест на Святую Софию, вот то, что ты сказал, что в воздухе должен парить православный крест, эта идея появилась в России еще в 17 веке. Выдвигал ее и Петр Великий, в частности, во время азовских походов и во время прусского похода. И к этой же идее обращался Анна Ивановна в турецкой кампании 36-39 годов, о которой у нас тоже в свое время была передача. В 62-м году, 1762 году, с этой же идеей обращался к Екатерине II фельдмаршал Миних. Ну, дело в том, что вообще мало кто знает о том, что Миних прожил очень долгую жизнь, и, будучи при Елизавете Петровне отправлен в ссылку, он из ссылки потом успел вернуться при Екатерине, и, конечно, уже никакой политической роли не играл, но вот, тем не менее, с таким проектом успел к ней обратиться.
Леня, я правильно помню, что вернулся и Астерман тоже?
Ты знаешь, вот насчет Астермана я не помню, а вот Берон успел вернуться и даже стал герцогом Курлянским при ней. Вот насчет Астермана, ей-богу, сейчас я не вспомню.
Ну, в общем, иными словами, экологически чистые.
Крепкие старики были.
Старики были крепкие, места, видимо, были воздушные, как говорится, туда, куда их отправляли.
Ну да, Пустозерск. Хорошие места, с хорошим свежим воздухом, не жарким.
Не жарким, это правда, но прохладный воздух, он здоровее, чем...
Ну, ты знаешь, вот по-разному бывало. Вот, например, в Березове, где отбывал, по-моему, тот же Миних, скажем, Мария Меньшикова очень быстро умерла. Да и самому Александру Даниловичу воздух Березова на пользу не пошел, как известно. Но сейчас не о них. Надо сказать, что и в 20 веке эта идея, в общем, не была оставлена. Мы знаем, что к этой идее в годы Первой мировой войны довольно активно обращались такие вполне либеральные российские политики, как, например, Павел Николаевич Милюков. А если уже брать не крест, а флаг несколько иной расцветки, то, в общем, прям скажем, что в последний раз с этой идеей носился товарищ Сталин после Второй мировой войны. И Вячеслав Михайлович Молотов в своих, так сказать, беседах с Феликсом Чуевым говорил, что после войны Сталин стал немного зазнаваться, и мне, имеется в виду ему как министру иностранных дел, приходилось то требовать, чего Милюков требовал, Дарданеллы. И, надо сказать, Молотов признавал, что это была абсолютно нереалистичная идея.
Мне кажется, Вячеслав Михайлович немножко тоже, так сказать, не вполне откровенен с нами, потому что, например, в книге Бережкова с дипломатической миссией в Берлин, а Бережков его личный переводчик на переговорах 40-го года, я очень хорошо помню, что описывалось, что Молотов как раз инициативно соглашался обсудить с Гитлером вопрос о проливах, только Гитлер уворачивался от обсуждения этого вопроса. То есть еще перед
Возможно,
войной заговорили об этом.
да, но вот последний раз это был в 1946-м, когда предлагалась идея совместной обороны проливов. И это
А
был
насчет Астермана, Леонид,
один из
извини,
шагов, да?
я
Да,
проверил насчет
насчет Астермана.
Астермана. Нет, я ошибся. Он в 1947 году в Березове скончался.
Ну вот,
И
видишь,
я, видимо, с
я вот
Бероном
помню про...
действительно его
Наверное, я
путаю.
помню про этих двоих, про Миниха и Берона. Вот, а просто я имел в виду, что 1946 год это был последний раз, когда вот Сталин выдвигал идею совместной обороны проливов, и это был один из важных шагов к холодной войне. Но давайте, однако, мы вернемся все-таки к второй половине XVIII века, к 68 году. Мы знаем, что в конце 60-х годов быстро усиливается русское влияние в Польше. Турок это, надо сказать, очень беспокоило. И к тому же турок подталкивала в спину Франция. И в результате Османская империя потребовала от России прекратить поддерживать в Польше диссидентов, тех, кто не слушал те наши передачи о польских разделах. Но я им напомню, что диссидентами польскими в то время называли не католиков, то есть лютеран и православных. И второе требование было вывести из Польши свои войска, которые Россия туда уже ввела в ходе борьбы с Барской конфедерацией. Россия ответила на эти требования отказом, и в конце 1968 года Турция объявила России войну. Я, кстати, хочу обратить внимание на то, что и в 68 году, и во Второй русско-турецкой войне формально инициатива исходила всегда от Турции. То есть объявляла войну Турция. Но дело в том, что внешняя политика России велась таким образом, что она как бы вынуждала Турцию на это объявление войны. Вообще здесь надо сказать о том, что тут довольно сложный узел. И вот я всегда призываю смотреть на подобные ситуации как бы сверху. Потому что, скажем, для христианских народов Балканского полуострова Россия в своей борьбе с Турцией скорее выступала таким покровителем, защитником и, по всей видимости, в особенности славянские народы Балкан, в данном случае российским усилиям как минимум сочувствовали. Но, с другой стороны, надо учитывать, например, и существование крымских татар, народа мусульманского, в известной мере, не полностью, но в известной мере тюркского, ну, по крайней мере, по языку к тому времени тюркского. И для них, пожалуй, Турция была все-таки ближе, чем православная Россия. И мы увидим в дальнейшем, как это обернулось. Поэтому, понимаешь, в отечественной историографии, а у меня вот на полке стоит книга, которая, по-моему, то ли чуть старше меня, то ли чуть моложе меня. Книга, которая называется «Военные победы и полководцы России в XVIII веке». Там, понятно, все эти войны представлены исключительно как освободительные. Я хочу сказать, что в них был определенный элемент освободительный, но все-таки только элемент.
Хочется
Итак.
сказать нам с Тимошей, что 60 лет как не было. Опять мы ни на кого не нападали, как известно, никогда. Так сказать, всегда мы были объектом, а не
Уж
субъектом и так
почти
далее.
70.
Да.
Да. Но вот здесь мы встречаем очень интересную фигуру, которой в нашем сегодняшнем разговоре будет отведено весьма и весьма немалое место. Человека, который всячески, так сказать, подстрекал российскую императрицу вести войну с Турцией как можно решительнее и как можно беспощаднее, и постоянно призывал ее заняться ничем иным, как изгнанием варваров из Европы.
Андрей, дайте нам, пожалуйста, второй портрет. Я уже понимаю, о ком сейчас пойдет речь.
Конечно.
Франсуа Мари Аруэ, как известно,
Совершенно верно. Более
настоящее имя
известный
этого
как
человека.
Вольтер.
Да, Вольтер.
Дело в том, что вообще о переписке Екатерины Великой с французскими философами известно достаточно широко. Известно, что она переписывалась и с Вольтером, и с Дидро, и с Д'Аламбером, и с Кольбахом. Но как-то вот меньше известно, что именно Вольтер активнее всего вдохновлял русскую императрицу на эту войну. Дело в том, что для Вольтера Османская империя была своего рода символом деспотизма, символом невежества, духовного порабощения, а потому она заслуживала в его глазах просто уничтожения. Надо иметь в виду, что стандарты 21 века или второй половины 20-го не могут быть механически перенесены в 18-е столетие, и мы должны понимать, что тогдашний так называемый цивилизованный мир к миру варварскому, тому миру, который он считал варварским, к миру Востока, относился не просто свысока, а относился к этому миру как к чему-то ничтожному, враждебному и заслуживающему полного искоренения.
Я помню, как меня в
При
студенческие
этом
годы поразило то, что я на полке в институтской библиотеке обнаружил дореволюционное издание, книгу знаменитого российского юриста-международника Федора Мартенса. Она называлась «Международное право цивилизованных народов». Меня тогда это как-то очень
да, но
царапнуло,
это
да.
мир, которому, вот если брать 18 век, то это мир, которому еще предстоит создание крупнейших колониальных империй, если только не считать испанскую и португальскую, уже созданные, а французская и английская, в общем, еще только собираются создаваться по-настоящему. При этом следует иметь в виду, что Вольтер рассуждал отнюдь не с позиции христианского фанатика, коим он не был. Вольтеру, как известно, принадлежит ироническая фраза «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». И вообще, по отношению к Господу Богу он был непочтителен, а по отношению к католической церкви это просто активно враждебен.
Раздавите гадину.
Да, поэтому речь идет в данном случае не о христианском фанатизме отнюдь, а именно о таком просветительском, просвещенческом, наверное, можно сказать, презрении к дикости, которую он видит в Востоке.
Ну, Лень, мы же не будем отрицать того, что Османская империя прилагала большие усилия к тому, чтобы в ней
Безусловно,
видели дикаря.
безусловно. И я, кстати, хочу напомнить, что другой виднейший французский просветитель Шарлуи Монтескье таким символом деспотизма избрал другую мусульманскую страну, Персию, потому что вот персидские письма, написанные вовсе не о Персии, а о Франции, названы так именно потому, что в европейском представлении Персия была символом такого мрака и невежества, еще похлеще Турции. Но тут дело еще в том, что персы-то все-таки далеко, они на востоке,
Вот, я и
а
хотел сказать, что, конечно.
турки присутствовали в Европе. И поэтому изгнание турок из Европы, а речь шла именно об этом, Вольтер рассматривал как необходимую предпосылку возрождения, культурного возрождения Европы. И вот письмо Вольтера, ну, естественно, в сокращении, я его буду цитировать, от 15 ноября 1768 года. Это он пишет русской императрице. «Если они начнут войну с вами, мадам, их постигнет участь, которую предначертал им Петр Великий, имевший в виду сделать Константинополь столицей Российской империи». Это, кстати сказать, все-таки вольтеровский домысел. «Эти варвары заслуживают быть наказанными. Люди, которые презирают изящное искусство и запирают женщин, заслуживают того, чтобы их уничтожали». Такой
Нажимает прямо
феминист.
на болевые точки, я бы сказал,
Да,
да.
а кроме того, конечно, это такой раннефеминистский подход. «Я
Да.
прошу вашего императорского величества дозволения приехать, дабы припасть к вашим стопам и провести несколько дней при вашем дворе, когда он будет находиться в Константинополе, поскольку я глубоко убежден, что именно русским суждено изгнать турок из Европы». Я, кстати, хочу назвать книгу, по которой я сейчас цитирую письмо Вольтера, и которой вообще я буду сегодня много раз обращаться к ее материалам, и которую я очень советую нашим слушателям. Это замечательная книга Андрея Зорина, которая называется «Кормя двуглавого орла». Это о роли литературы в идеологии 18 и первой половины 19 века. Андрей Зорин «Кормя двуглавого орла». Прекрасная, очень интересная книга. Ну, надо сказать, что в отличие от Вольтера, которому легко было рассуждать о том, что вот вскоре русский двор будет находиться в Константинополе, Екатерина понимала, что дело это далеко не простое. И поэтому она ответила Вольтеру весьма изящно. Она написала ему, что до его приезда в Константинополь она ему посылает шубу, пошитую на греческий манер и подбитую лучшими мехами Сибири. Суть по всему, это был намек на то, что завоевание Константинополя дело не такое простое, и поэтому она готова его видеть в Петербурге. Но Вольтера такая осторожность категорически не устраивала. И уже спустя 2 года, когда война уже была в разгаре, в августе 70-го года, он снова пишет Екатерине: «Если вы пожелаете продолжить ваши завоевания, вы их распространите туда, куда пожелаете. Если же захотите мира, то сами будете его диктовать. Что до меня, то я бы желал, чтобы ваше величество короновалось в Константинополе». Для него это действительно борьба между варварством и культурой. Он употребляет войну России с турками ни много ни мало греко-персидским войнам. Но тут надо иметь в виду, что, по крайней мере, на первом этапе цели России, российских властей и те цели, о которых мечтал Вольтер, довольно-таки сильно расходились. Потому что Вольтер пишет так: «Когда вы станете сувереном Константинополя, вы сразу же создадите Греческую академию изящных искусств. Вашу честь напишут Катериниады». Я даже не сразу выговорил. «Зевсы и Фидии, покроют землю вашими изображениями. Падение Отаманской империи будет прославлено по-гречески. Афины станут одной из ваших столиц. Греческий язык станет всеобщим. Все негоцианты Эгейского моря будут просить греческие паспорта у вашего величества. Дело в том, что вот вы станете сувереном Константинополя, но одной из ваших столиц станут Афины. Дело в том, что Вольтер как раз мечтал о возрождении античной Греции. И предназначение просвещенной монархии, а как раз в Екатерине он видел такой образец просвещенного монарха наряду с Фридрихом II, заключается в том, чтобы нести варварским народам свет цивилизации, свет просвещения. Сама по себе Россия его вообще мало интересовала. Больше того, он даже писал Екатерине, что она, завоевав Константинополь, превратится в гречанку, что она быстро выучит греческий язык, ибо совершенно необходимо изгнать из Европы турецкий язык, как и всех, кто на нем говорит. Екатерина и здесь, в общем, была вежлива и иронична, я бы сказал. Она пишет: «Я согласна с вами в том, что скоро настанет мне время поехать в какой-нибудь университет изучать греческий». Я так представил себе русскую императрицу на студенческой скамье где-нибудь в Германии. Но продолжает она так: «Тем временем у нас переводят Гомера на русский. Все-таки надо с чего-нибудь начинать». То есть, конечно, она никакой греческий изучать не собиралась, а таким образом она ему намекает на приоритеты. Вот религиозное обоснование вот этой русской миссии в Константинополе Вольтеру было, надо сказать, глубоко чуждо. Более того, я бы сказал, даже враждебно. Под властью двух Феодосиев, пишет он, все герои испортились. Под властью святого Василия потомки Ахилла стали рабами атаманов. И он, конечно, понимает, с кем он имеет дело. Он Екатерину всячески прельщает константинопольским троном. Но истинной столицей Греции он видит, конечно, Афины. И вот он ей снова пишет: «Если вы все же дадите мир Мустафе, что станет с моей бедной Грецией? Что станет со страной Демосфена и Софокла? Я бы охотно отдал Иерусалим мусульманам. Эти варвары созданы для страны Езекииля или Каяфы. Но я всегда буду горько уязвлен, видя, что Афинский театр превращен в кухню, а лицей в конюшню». Ну, в данном случае надо иметь в виду и вот то, что мы уже с тобой отметили, а именно безразличие и даже враждебность, определенную к христианству. И с другой стороны, я не знаю, насколько, так сказать, это известно нашей публике, но Вольтер ведь был глубокий юдофоб.
Потому и отправил всю эту кампанию в район Иерусалима.
Совершенно верно. И объяснялось это юдофобия, по всей видимости, именно тем, что в его глазах древняя Иудея противостояла Греции в культурном отношении, составляла своего рода оппозицию ей.
Мы, к сожалению, вынуждены прерывать беседу этих двух просвещеннейших людей, просвещеннейших империалистов своего времени, для того, чтобы, как обычно, в середине часа, значит, посмотреть рекламу, и потом я вам предложу одну из книжек, которая сейчас находится на продаже в нашем интернет-магазине. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы предлагаем вам в общем обратить внимание на наш интернет-магазин shop.diletant.media. Там много всякой разнообразной литературы, и исторической, и околоисторической. Есть кое-что совсем не историческое, хотя основная специализация нашего магазина, как вы знаете, все-таки литература, связанная с историей. Ну и вот одна из книг, на которую мы сегодня обращаем ваше внимание, это книга, которая составлена, я бы даже сказал, польской исследовательницей Ханкой Групинской, и называется «Я пришла домой, а там никого не было». Эта книга представляет собой запись разговоров, которые автор вела с солдатами еврейской боевой организации в Польше. Это разговоры о жизни, о существовании под нацистской оккупацией и о знаменитом, хотя у нас по-прежнему не очень хорошо известном, трагическом эпизоде Второй мировой войны, о восстании в Варшавском гетто в апреле 43-го года. Книга очень хорошо издана, там прилагаются фотографии и архивные, и современные. Часть этих фотографий опубликована впервые. Вы сможете узнать более или менее подробно о судьбах примерно 300 человек. Вот такая вот книга, которая, как мне представляется, и всем, кто интересуется Второй мировой, кто интересуется историей евреев и кто интересуется историей Польши, будет, безусловно, чрезвычайно интересным таким вот историческим источником. Ну, а мы, не забывая о польском вопросе, все-таки центральное внимание обращаем на турецкий.
Да. Вот понятно, что в полном объеме то, что предлагал Вольтер, Екатерина устроить не могло. Потому что, во-первых, мы знаем, что она много раз, будучи человеком сама к религии, по всей видимости, ну, если не безразличным, то скептичным, тем не менее, многократно именовал себя главой греческой церкви, и в том числе в переписке с Вольтером. И понятно, что она могла у Вольтера заимствовать вот эту идею освобожденной Греции как царство возрожденной античности. Она могла даже в какой-то мере допустить подстановку Афин на место Константинополя. Но все-таки в основе идеи у нее, конечно, идея религиозной преемственности, заимствования православия России из Византии, идея унии двух империй, мы об этом позже будем говорить, когда греческий проект уже начнем обсуждать, унии на религиозной почве. Это все у Вольтера заимствовать было невозможно, у него этих идей просто не было, они ему были глубоко чужды. То есть идеологическое обоснование того, что будет потом представлено как греческий проект, складывалось на почве отечественной. И вот читаем оду. Оду одного из известнейших русских поэтов того времени, Хераскова. Ода называется «Ода российскому храброму воинству при объявлении войны против атаманской порты». Ну, мы знаем, что в XVIII веке всегда практиковались очень длинные пространные названия. Эта ода написана в 1968 году, естественно, сразу после того, как Россия в ответ объявил Турции войну. И здесь Константинополь тоже подменен, но вот он как раз подменен не Афинами, но Иерусалимом. Хераскев пишет о том, что необходимо отвоевать сии места, места священные, где Искупитель наш рожден, и гроб, где Тартар побежден. Кстати, это очень напоминает известную средневековую песню «Призыв к крестовым походам».
Конечно.
Идеологически. Другой еще неизвестный российский поэт Василий Петров в оде на объявление войны уподобляет турецкое войско не персидским полчищам, которые вот на Грецию нападают, как это у Вольтера, а ордам неверных, атакующим Древний Израиль. И предстоящую войну он изображает как борьбу трех сторон света, ну, с такой грандиозной северной державой. От юга, запада, востока, из Мекки и Каира врат, где хвально имя лжепророка, где Нил шумит, где Тигр, Евфрат, уже противники России стекаются ко Византии.
Но все-таки противостоит России не столько три конца света, как бы, сколько мусульманский мир, вот судя из этой формулировки.
Мусульманский мир, правильно, но при этом заметь, что это, так сказать, юг, запад, восток, то есть...
Ну, важно подчеркнуть, что полчища несметно, да, не
полчища, конечно, под варварами, в данном случае, конечно, имеются в виду мусульмане, где хвально имя лжепророка, совершенно очевидно, что русский поэт имеет в виду Мухаммеда. А вот другая его ода. Эта ода написана чуть позже, когда война уже развернулась, уже взята русскими войсками крепость Хотин. И в оде на взятие Хотина Петров выделяет чуть другие акценты. «Восстань, восстань, днесь, восстань, Девора, преступный град и разори!» Дальше. «Не бойся, я защитник твой!» «Моей десницей чудотворной казнен египтянин упорный. Восталосе, полки приводит, разит преступников гоня, на храм Софийский сень исходит дух Божий в образе огня. Прими, несчастная Византия, тот свет от россов, кой Россия приела прежде от тебя, примешь, узришь в нем себя». Ну, понятно, что в образе библейской пророчицы Деборы здесь никто иной, как российская императрица, конечно, изображается. Но вот эта идея такая кольцевая. Россия приняла из Византии свет христианства, теперь Византия, возрождаемая, примет от России свет освобождения и христианского торжества.
Тут интересно привязаться к географии. Вот ты упомянул турецкую крепость Хатин. Там ударение на второй слог. Это точно, я в свое время об этом уже свой нос уже, да,
расквасил. Хатин, да. Я тоже это знаю.
Так вот, ну, неважно, а важно то, что неважно, где ударение, важно, где крепость. Это же Черновицкая область нынешней Украины. То есть, насколько наше представление о том, где нынешняя Турция, и где сфера влияния, так сказать, где пограничные крепости той Турции, насколько это все отличается?
Конечно, конечно, это Может Подолье. Быть,
мы посмотрим в карту, Лень, да, чтобы как-то и у наших слушателей тоже представление.
Нет, давай пока карту не будем. За карту возьмемся, когда уже подойдем к военным действиям. Хорошо. Раньше не нужно. И вот здесь уже появляются цели войны. Константинополь, храм Святой Софии, возвращение Византии благодати. Вот теперь цели войны. А вот завершается эта ода, хатинская ода, мотивами вполне античными. Орлы твои Афин достигнут, и вольность Греции воздвигнут. Там новый возгремит Пиндар, российские победы дар. То есть... смешиваются мотивы христианские и античные. Надо сказать, что вот это сравнение Петров сделал до того, как Вольтер привел его же в письме к Екатерине, примерно за год.
Ну вот смотри, Лёнь, даже портрет, который нами с тобой был выбран вчера совершенно не по этому признаку, но даже портрет Екатерины в храме правосудия, да? То есть тоже античный мотив, тоже, так сказать, греческий.
Конечно.
Космогония.
Я, кстати, это учитывал, конечно.
Я так далеко не
представляю. Рука, указывающая на море, конечно. И надо сказать, что вот в этом окончании оды уже определенный поворот, который в официальной интерпретации целей войны происходит, он угадывает. Поворот этот был связан с так называемой Марийской экспедицией. Морея – это архипелаг в Средиземном море. Марийская экспедиция – это экспедиция, которую возглавляли брат екатерининского фаворита Алексей Григорьевич Орлов в качестве номинального главы похода, и адмирал Спиридов, который непосредственно кораблями командовал, потому что Алексей Григорьевич Орлов морского опыта не имел. Он был гвардейский офицер, человек, видимо, очень одаренный, не менее одаренный, думаю, чем брат, по меньшей мере, но флотоводцем он все-таки не был. Значит, здесь следует иметь в виду, что вот по сравнению с первой половиной XVIII века соотношение сил тогда сильно изменилось. И изменилось оно, надо сказать, не в пользу Турции. Османская империя постепенно приходит в упадок. Государственное устройство ее архаично, армия ее еще более архаична, она воюет, собственно, не строем, а толпой, и с регулярными войсками ей соперничать трудно. Между тем и численность, и боевой опыт русской армии значительно выросли. Тем не менее, вот теперь можно посмотреть карту.
Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую из двух сегодняшних карт. Спасибо.
Сразу видно, что, конечно, боевые действия ведутся на территории, ранее принадлежавшей Турции, но в 69-м году они еще ведутся довольно вяло. Несколько второстепенных крепостей России взять удалось, но решающих успехов пока не было. А вот в 70-м году успехи пришли. И первый такой успех одерживает русский флот. Вот теперь нам временно надо первую карту убрать, а дать вторую.
Схему Чесменского боя, давай.
Да. Да. Значит, здесь надо сказать вот что. Российская Балтийская эскадра. Черноморского флота у России по понятным причинам еще не было. Не было выхода к Черноморским берегам. Балтийская эскадра под командованием Орлова и Спиридова обогнула Европу, прошла через Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море и в июне 70-го года атаковала турок в Хиосском проливе. При этом численно русский флот сильно уступал турецкому. Например, линейных кораблей у русских было 9, а у турок 16. Фрегатов у русских 3, а у турок 6. Вспомогательных кораблей у русских было, по одним данным, 17, по другим 19, у турок 32. И, кроме того, у России был один так называемый бомбардирский корабль, а у турок 19 галер. То есть превосходство значительное.
В два раза, да.
Да. Это, кстати, видно и на той схеме, которую мы сейчас показываем. В этом сражении в Хиосском проливе, несмотря на такое соотношение сил, победа осталась за русским флотом. Турки понесли большие потери и после этого совершили грандиозную, судя по всему, ошибку. Они отступили под защиту береговых батарей в так называемую Чесменскую бухту. На схеме очень хорошо видно, что турецкие корабли оказались в тесноте и стояли буквально борт-оборт. И тогда Спиридов применил так называемые брандеры, то есть корабли-факелы. Корабль такой разгоняется под парусами и отчасти на веслах, если они есть. Он напичкан взрывчатыми и горючими веществами. В последний момент команда немногочисленная уходит на шлюпках, а разогнавшийся корабль врезается в корабли противника.
Поскольку при такой скученности абсолютно вот смертельное оружие. Да.
Да, и огонь перекидывается с одного борта на другой. Надо иметь в виду, что мачты, палубные постройки, сами корабли как следует просмолены. Горят они поэтому как спички. И в результате практически вся турецкая эскадра была уничтожена. Мы теперь можем вернуться к первой карте. И на этой карте у нас, помимо всего прочего, присутствуют Черноморские проливы. После победы при Чесме русский флот установил блокаду пролива Дарданеллы, а это очень серьезно подрывало турецкую торговлю. Но дело в том, что о чесменском бое у нас принято рассказывать широко и подробно. Но цели, которые преследовала экспедиция, а эти цели вынашивали братья Орловы совместно, Алексей и Григорий, они были направлены на освобождение единоверных народов. Кстати, вовсе не только греков. Греков в том числе, но именно в том числе. Потому что речь шла прежде всего о славянских народах Балкан. Их следовало освободить от турецкой власти и объединить под российским протекторатом.
Не только славянских, насколько я понимаю, румыны ведь тоже православные.
Дело в том, что, конечно, в те времена, и это вплоть до эпохи декабристов, я, в частности, сейчас имею в виду так называемое общество Соединенных Славян, вообще русские общественные деятели не рассуждали о славянах, а рассуждали именно о православных. Поэтому, когда общество Соединенных Славян сформировалось, так они и румын с молдаванами тоже включали в понятие славян.
Ну, то есть это не этническое, а, так сказать...
Да, конечно, конечно.
Историко-религиозное, скорее, объединение.
Больше религиозное, да. Надо сказать, что Екатерина сама первоначально отводила экспедиции более скромные, так сказать, планы. Она вполне считала, что задача экспедиции – просто нанесение туркам военного ущерба. Но вот эти первые успехи подали ей надежды на куда более серьезные результаты. Она пишет: «Надобно, чтобы вы, соединяв свое представительство, разные греческие народы составили из них нечто видимое, которое бы свету представилось новым и целым народом, и чтоб сей новый корпус, составляясь публичным актом и объявя воном политическое свое бытие, отозвался во всей христианской республике».
А вот, для чего собственно, и нужен Орлов, потому что в противном случае Спиридова хватило бы, я думаю, конечно, с избытком.
Конечно, Спиридов нужен был, чтобы флотом командовать, а Орлов был как бы вот начальник экспедиции, такой политический. Так вот, я хотел прежде всего обратить внимание на слова о различных греческих народах. Действительно, Екатерине в это время представлял, что греки под властью турок перестали быть единым народом, как бы раздробились, и вот их надо заново соединить в народ. А дальше она говорит о христианской республике. Так вот, здесь имеется в виду отнюдь не республиканское правление, а имеется в виду своего рода конфедерация всех христианских народов Европы. Это несколько иное значение она вкладывала в это слово, чем мы сегодня. Так вот, политических своих целей Марийская экспедиция не достигла, несмотря на блестящую победу при Чесме. Русским пришлось из Средиземного моря возвращаться. Греков при этом они вынуждены были оставить на произвол судьбы. И сам Алексей Григорьевич склонен был в этом винить самих греков. Он считал, что они не проявили достаточной стойкости, достаточного мужества в освободительной борьбе. И есть в нашем распоряжении его письмо Екатерине, в котором он досадливо так пишет: «Здешние народы льстивы, обманчивы, непостоянны, дерзкие и трусливы, лакомы к деньгам и добыче, легковерие и ветреность, трепет от имени турок, суть не их последних, также качеств наших единоверцев. Закон исповедуют только устами, не имея ни слабого начертания в сердце добродетелей христианских. Рабство и узы правления турецкого, также и грубое невежество обладают ими. Сии-то суть причины, которые отнимают надежды произвести какое-нибудь в них к их будущему благу на твердом основании сооруженное положение».
Полное ощущение, что Алексея Григорьевича карманные часы свистнули где-нибудь там на базаре. Так чувствуется какая-то личное раздражение.
Он оправдывается, потому что политическая задача, которая была провозглашена, не выполнена. И, естественно, нести за это ответственность он не хочет. И возлагает эту ответственность на самих греков. Но надо сказать, что некоторые элементы правды в этих словах есть. Потому что действительно турки за столетия господства действительно наводили на подвластные народы трепет. И вот такой готовности и, главное, уверенности в том, что это даст успех сражаться против турецкого господства, в этот момент, по-видимому, еще не было. Вот в начале 19 века, я имею в виду события, связанные с именем Александра Ипсиланти.
Угу. Ну, 20-е дальнейшие годы.
Да, там будет совершенно другое. Но до этого нужно было еще дожить. Так вот, результат Марийской экспедиции противоречивый. В военно-политическом отношении она успех не дала. Но она очень серьезно повлияла на российскую, так сказать, идеологию. Вот в российской культуре именно после этой Марийской экспедиции резко усиливается внимание к античным мотивам. То есть Греция теперь представляется уже не просто страной, откуда пришло христианство. То есть внимание теперь уделяется не только Греции средневековой, византийских времен, но Греция начинает представлять страной античных героев, страной великого прошлого, которое, к сожалению, утрачено в результате турецкого завоевания.
Ну, как ты сказал, видимо, абсолютно правильно, у нас тут не войнушка, у нас тут крестовый поход, как минимум.
Да. И когда русские войска в континентальной Греции таки высадились и соединились там с греческими повстанцами и попробовали наступать на Пелопоннес, Екатерина пишет Вольтеру: «Скоро Греция станет свободной, но ей еще далеко до того, чтобы стать тем, чем она была. В то же время приятно слышать названия мест, которыми твой слух полон с молодости».
Андрей, дайте нам, пожалуйста, третий портрет. Мы полюбуемся на Алексея Григорьевича Орлова. А тем временем я хочу заметить, что, если я не ошибаюсь, то формально, то есть не формально, а как бы это сказать, на глазах у публики возвращение было триумфальным. Да? На Орлова излился золотой дождь, если не ошибаюсь, зачастую.
Дело в том, что публику не обязательно было ставить в известность о том,
конечно,
какие ставились политические задачи. А что касается чисто военных задач, то Чесма действительно стала, я бы сказал, такой первой по-настоящему крупной победой русского флота, потому что, все-таки мы знаем, что и при Гангуте, и при Гренгаме победы одерживал грибной флот, галерный, и поэтому Чесменская бухта, вот Чесменский бой, почему-то вот о морских сражениях именно принято говорить бой. Чесменский бой – это первый большой триумф русского парусного флота. А поскольку экспедицией все-таки официально руководил Орлов, то, конечно, вся эта слава досталась прежде всего именно ему.
Я школьникам любил задать вопрос, обычно это на всяких интеллектуальных марафонах, а не просто так на уроке: где сегодня мы можем увидеть напоминание в повседневной вполне себе жизни, можем увидеть напоминание о гордости за чесменский бой. Сразу скажу, что на воротнике, который носит рядовой старшинский состав флота, так называемом гюйсе, да, синий воротник, три белые полоски по краям, вот это три, как принято считать, самые крупные победы до как это сказать, теплоходного флота, да, парусного все-таки, конечно.
Ну, Гангут, Чесма, до парового флота, да.
Да, до парового, и Синоп.
Да, но при этом еще такие победы, как, скажем, при острове Тендра, то есть Ушаков, это уже пропадает, хотя ничуть не менее
важно. Мыскелиакре пропадает, конечно.
Тендра, да, Мыскелиакре, конечно.
В идеологии как-то вот эти три так вот наиболее прославлены. А уж там, как смотреть и сравнивать дело.
Да, ну, вернемся все-таки вот к этой перемене в идеологии. Дело в том, что в течение почти всей второй половины XVIII века русская культура, в этом смысле вслед за европейской, так сказать, приравнивает своих героев к античным или сравнивает их с античными, пытается соответствовать античным образцам. И, кстати, это касается не только XVIII века, но и начала XIX. Вспомним хотя бы знаменитый образ русского Сцеволы, 12-й год.
Ну, а что хотеть? В гимназиях-то изучают античную историю, конечно, а не отечественную.
Конечно. И, кстати, вот я упоминал сегодня об обществе Соединенных Славян. Мы, по-моему, говорили об этом, когда речь шла о декабристах, то что вот когда Михаил Павлович Бестужев временно натыкается на это общество Соединенных Славян, и они, так сказать, беседуют, то мгновенно в разговоре всплывают именно античные герои. Потому что античную историю тогдашние русские люди знали гораздо лучше своей отечественной.
Ну и потом произнести, скажем, имя Костюшка означало бы обидеть Михаила Павловича, скорее всего, как русского.
Ну, да.
Безопасно.
Да, я имею в виду, что именно не русские герои вспоминаются, а именно античные. И вот теперь, вот в эту страну Золотого века, страну античных богов, героев, вступает русская армия, и поэтому сам Орлов, вот то, о чем ты сейчас вспомнил, как раз и превращаются в подобие античных героев. Вот смотри, вот эскадра еще стоит в Англии. Она еще только в Средиземное море направляется, еще никакой Чесмы нет. А уже Василий Петров пишет оду, которая называется «На победы в Морее». Уж взят он мнит Мадон, Коринф предастся вскоре, Аркадию пленят, а я еще на море. Герой, не негодуй, твой жребий не приспел, тебе остались Фессальские долины, вход черные пучины и ужас Дарданелл. И вот если в Хатинской оде преобладают библейские мотивы, то здесь античные. Значит, спартанцы становятся снова спартанцами, героическими спартанцами, благодаря русским знаменам. В прибывших россах воскрешаются античные герои. Орлов уподобляет спартанскому царю Леониду. Русские становятся греками, чтобы освободить Грецию. Куликовы пьют, о небо мы счастливы. Герои наши днесь в прибывших россах живы. Сколь кроток он их нам, коль грозен туркам вид. Аргольцы, навплене, к сражению устройтесь. Коринфяне, не бойтесь, во Спарте Леонид. Вот
на этой вот патриотической высоко, высоко патриотической ноте. Мы вынуждены прерываться на неделю, потому что время наше истекло. Это была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов и кот Тимоша, которого периодически приходилось выводить в эфир, потому что он пытался жрать шнур от компьютера. А это, сами понимаете...
А я думал, что он слушать приходил.
Ну, я не знаю, пришел он типа слушать, а потом я смотрю, уже жует. Спасибо большое, что были с нами. Приходите через неделю. Будем воевать, как вы понимаете. Всего вам самого доброго.